Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа на «Говорит Москва» наш исторический пасьянс, где мы говорим о событиях, которые произошли давно минувшие дни. Вот. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948. СМС-портал плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Также нас можно не только слышать, что уже хорошо, но можно и видеть. Наш YouTube-канал «Говорит Москва» можно видеть на Телеграме, можно ВКонтакте видеть. В общем, найти нас очень просто. Слушайте нас. Вот. Сегодня у нас в гостях замечательный историк, публицист, я уж не знаю, как еще вас протитуловать, Сергей Игоревич Перелыгин. Здравствуйте, Сергей Игоревич.
Здравствуйте, Константин Александрович. Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели.
Всегда у нас это событие, когда Сергей Игоревич приходит, поскольку он чрезвычайно интересно рассказывает про нашу историю. И сегодня вот решили мы с ним поговорить о том, о чем я вот, знаете, скажу честно, я уверен, никто не вспомнил эту дату, вот, да, от слова совсем, вот, а вот, ну, вот Сергей Игоревич вспомнил, и на самом деле это будет чрезвычайно интересный разговор. Сегодня, ну, на самом деле вчера, но в ночь на сегодня, исполнилось 195 лет со дня такого события, которое называлось «Польское восстание 1730-1731 годов». Сейчас, я так понимаю, уже никто об этом даже восстании-то и не помнит, но в свое время у нас в стране, а в Польше и до сих пор, это событие стало предметом бесконечного количества легенд, мифологии, мифотворчества, и это превратилось в совершенно такое событие. А сегодня мы как раз поговорим о том, что же там было на самом деле. Сергей Игоревич, так, а в принципе, вот когда мы говорим «Польское восстание», да, ну понятно, что это было в Польше, вот, а вопрос, а что там было-то на месте этого восстания? Вот, на самом деле, как раз это очень интересно, что было на месте восстания и, собственно, почему это восстание произошло?
Да. Итак, смотрите, действительно, Константин Александрович правильно сказал, 195 лет. Польша современная, это отмечается как День кадетов.
Вот
20, да, День кадета. У них это, потому что, ну, Подхорунжие там, да, была школа Подхорунжих, да, они там были движущей силой, что
150 называется. Человек, да.
Ну, там чуть побольше, может, их было, да, но тем не менее. Но для нас-то это все-таки там действительно, это мифы и легенды, героические, какие хотите, но для нас это два человека, про которых тоже, к сожалению, у нас уже не очень вспоминают, это Дибич Забалканский Иван Иванович и светлейший князь Варшавский Паскевич Ереванский Иван Федорович. Вот. Два наших полных георгиевских кавалера, третий и четвертый, ну, третий это Паскевич, четвертый.
Всего
Дибич,
было четыре.
Всего четыре, да, потому что, кавалера. Напомним, Кутузов, Барклай де Толли, и
Паскевич.
Вот два, значит, еще. Вот, два генерал-фельдмаршала, оба графы, ну, Паскевич даже светлейший князь Варшавский потом станет. Вот, то есть это наша, как бы, страница героической истории. Но потом не забудем, в советское время, конечно, это стихотворение никто не учил и не знал, а сейчас оно очень массово распространено, его, так сказать, часто очень цитируют, это «Клеветникам России» пушкинское, да, это как раз связано именно с этим восстанием, с этим, потом оно переросло в русско-польскую войну просто-напросто, или польский поход, как его называли. Ну, я просто напомню замечательный, так сказать, бессмертный, я скажу, роман «Герой нашего времени», где в «Княжна Мэри» за столом у княгини, по-моему, она Еланская или Еланская, сейчас уже не помню, значит, главный герой говорит, вся молодежь собиралась на польский поход. Угу. Вот это как раз об этом, собственно. Итак, а почему же все это произошло?
Да,
собственно,
да,
вот к этому мы вернемся. А произошло это потому, что, значит, наши уважаемые друзья, соперники, поляки, Здесь участвовали в походе 2012 года. И были здесь у нас в Москве.
Да, тут что-то...
Было их 96 тысяч.
Это на самом деле очень много.
Да, это после, это второй контингент после французов. Ну, там спорить, Тренский союз там второй или поляки. Но все равно, представьте, почти 100 тысяч из вот этой 400, ну, 600 потом в итоге армии, которая пришла сюда. Шестая часть — это поляки здесь были. Да, был пятый корпус Понятовского, но еще в других корпусах тоже.
А еще Вислинский легион отдельно был?
Да, Вислинский, но они просто еще были разбросаны, по разным там корпусам, тоже польские части. Mm. И они были до конца с Наполеоном, то есть до 14-го года, до его первого отречения.
Так Понятовский под Лейпцигом погиб.
И единственный, кстати, иностранный маршал,
да.
Которому, иностранец, которому дали маршал. А
да.
Потомки-то до сих пор во Франции живут.
Да,
уже
да,
один
да.
был министром внутренних дел.
Да,
в 70-е, по-моему, год.
Угу.
Вот, когда в конце, значит, декабря 12-го года их, собственно, вытурили отсюда из России, да, мы перешли границу там Пруссии, Восточной Пруссии, и, ну, Неман и Бук мы перешли. И мы перешли в так называемое герцогство Варшавское, из-за которого, собственно, и 12-й год тоже произошел в большей части. Пришли мы туда, но мы пришли не как захватчики, поработители, мстители. Они здесь вели себя очень некрасиво в Москве, скажем, и вообще в России. Вот. Тем не менее, значит, туда пришли. Там было, так сказать, генерал-губернаторство, военное управление. Ланской был такой, Василий Сергеевич, красавец мужчина, посмотрите портрет его. Большой любитель женщин, особенно польских, ну, тут тоже понятно все. Вот, и он управлял этим, собственно, этой территорией, бывшим вот этим герцогством варшавским, или кшество варшавское, как поляки его называют. И дальше мы знаем, значит, замечательный вот этот заграничный поход 13-14 года с взятием Парижа. Единственный раз наша доблестная армия была в Париже. Ну, не будем зарекаться, что называется.
Ну да, но факт был.
Была, да.
Факт был.
Вот. И начинается Венский конгресс, собственно. Главные вопросы этого Венского конгресса было два. Первое, что делать с Саксонией, которая верный союзник Наполеона. И, кстати говоря, великим герцогством варшавским считался король Саксонии.
Да, главой, ну,
Наполеон
главой.
Хорошо знал историю.
Ну да, это...
Саксонская династия там была в 18 веке.
С Августа Сильного, который
да, да, мощный, как они его называют.
Мощный,
или
да.
Дештарки по-немецки.
Да, Дештарки, да.
Да, и второй его сын был этот самый, да. Вот. Значит, что делать с Саксонией? Пруссаки хотели полностью ее взять, ну, там ее, значит... А второй, фактически, это центральный вопрос Венского конгресса, это что делать с вот, польской территорией. Ее хотели как бы разделить, но здесь Александр I занял очень твердую позицию. Даже у него и с Метернихом у него были, значит, там соответствующие дебаты и дискуссии, и с Толераном особенно. Даже у него там есть в октябре 2014 года, у них там даже бурная была сцена, когда, собственно, Толеран требовал, потому что они выступали защитниками новое значит, королевская власть во Франции, выступала защитником поляков. Александр проявил твердость и сказал: у меня здесь 200 тысяч войска, попробуйте меня отсюда, так сказать, уберите. И в итоге, значит, конгресс сошелся на том, что создается, ну, воссоздается польское государство. Именно польское королевство. Ну, в нашей традиции исторической это царство польское, да, и Александр становится царем.
По-польски королевство будет.
Королевство, да, польское королевство. Королевство польского. Там,
да.
А поляки потом будут его, значит, звать это конгрессовое королевство.
Конгрессовка.
Или конгрессовка, да. Да-да-да. Вот. Единственное, значит, немножечко там уступили Познанское герцогство, то есть западные территории,
ну, да,
которые сейчас в Польше находятся.
Ну да, на них
после 1945
года. По Пруссии ушло.
Да, ушло в Пруссию, и Краков стал как свободной такой республикой, потом его австрийцы там захватили. То есть немножечко урезали вот эту территорию герцогства и вот этого княжества варшавского, и на его территории образуется вот это польское королевство. Королевство в личной унии с императором. То есть он становится, в титулование его добавляется царь польский, ну, по-русски понятно, царь. Вот. А так это полностью независимое. У них своя армия, войско польское. Причем это войско польское форму носит наполеоновскую. Генералы, герои наполеоновских войн, там даже есть при Самосьере такой у них героический атака польской кавалерии. Вообще я советую нашим уважаемым слушателям посмотреть фильм Анджея Вайды «Пепел».
«Пепел», да-да-да, «Пепел».
65-го года, где там молодые Альбрыхский, Пола Ракса и, конечно, несравненная Беата Тышкевич там. Там это все показано очень здорово. И вообще, что это такое польская армия тогдашняя. Вот, и ордена все остаются. То есть орден Белого Орла, орден Станислава, орден вот этого Virtuti Militari, а это слепок с ордена Почетного Легиона.
Да-да-да,
это
абсолютно
да, этот самый главный их военный орден. То есть вообще Александр встретился с генералами и полковниками в Париже в 14 году и сказал, что я очень, так сказать, всегда благорасположен был, ну, черторыйский Адам, мы знаем, один из его, так сказать, близких друзей, его узкого круга. И на него очень действовал. И он ему и советовал, что вот, типа, Польша под твоим, так сказать, знаменем, именем, оно возродится. И я благорасположен к вам, и, значит, восстанавливаю армию, представляет Константина, вот мой младший брат Константин Павлович, будет главнокомандующим. И заставил королевское правительство Франции полностью выплатить долги польской армии, и возвращает польскую армию, так сказать, обратно на территорию, то есть она становится войском. Кто помогает? Помогает такой Генрик Домбровский. Мы знаем гимн нынешний польский.
Марш-марш Домбровский.
Марш-марш Домбровский, да, до границы польской.
Да.
Это тот самый Домбровский и есть как раз, который организовал польский легион.
Так наместником становится генерал Заёнчик.
Да, который потерял ногу.
Командовал.
Да, потерял ногу, его взяли в плен где-то в районе Вильны, да, он да. Это самое, да. И он становится, ну, он был проводник такой, значит, русской политики. Да. Дивизионный генерал становится полным генералом, генералом от инфантерии, и он становится вот этим наместником Польши, да. Да. Там действует административный совет, ну, это некое правительство, во главе, значит, с Езерским таким, который, собственно, экономику им поднимает. А Езерский вообще еще с Суворовым начинал. То есть он был как бы поляк такой на нашей этой службе, что называется. Вот. И надо сказать, значит, что экономика просто расцветает. Есть таможенные барьеры, такие между... Даже не барьеры, а вот взаимоотношения экономические между империей и вот этим королевством, да, царством, в пользу поляков.
В пользу поляков, да.
Да. Там растет население, растет доходы, собственно, государства.
Ну так получается же идеальная система. Государство фактически суверенное, а защиту обеспечивает мощная империя.
Да, причем, значит, на защите стоит не только империя, еще и польская армия, да, которая... Да, да. Очень благоволит Константин Павлович. Он хорошо знает польский язык, он только на нем начал говорить, носит польский мундир, женат он на Иоанне Грудзинской, которая княгиней Лович становится, которая его очень так, он буйный нрав, очень напоминал своего папоньку, замечательного Павла Петровича, да, и только она его могла, так сказать, утешать, успокаивать. Он очень был к полякам, так сказать, предрасположен. И вообще им говорил, что я больше поляк, чем вы, офицером. Вот. И надо сказать, что польская армия, помимо того, что вот она, мундиры все наполеоновские, звания, ну, перевели как бы на русские, да, только высшие звания, генерал там, до этого генерал-майоров не стали, генерал-бригады, генерал-дивизии, как и был, так и есть. Единственное, ввели звание вот этого полного там это инфантерия, это артиллерия, это кавалерия, да, вот, но там оклады у офицеров выше существенно, чем в русской армии.
Да?
Да, в русской армии сколько солдатик наш служит?
Там, ну, 25 лет,
по-моему. 25 лет, только потом уже при Николае будет 22 и 20, это уже будет лет через 20, а у них 8 лет он служит.
Ох.
Да. Армия это вроде бы не сильно большая, то есть там есть гвардейская дивизия, есть гренадерская, есть, значит, там еще две пехотных. В гвардейской дивизии есть бригада наша, это волынские и литовские полки, так называемые, потом «желтая гвардия», как ее называли, ну, да, потом она там будет перед Первой мировой войной, третья гвардейская дивизия. И эти самые, кавалерийская там часть, то есть гвардейский отряд, который непосредственно подчинен Константину. В 26-м году Заёнчик умирает, и нового наместника не назначают. То есть, ну, считается, что вроде как Константин.
Ну да, да,
как, ну, он как главнокомандующий армии, да, он.
Ну, брат царя все-таки.
Ну, брат царя, конечно, да-да-да. Ну, там действует административный вот этот совет, это правительство. Вот. В 16-м году там университет открывает Александр I. Варшава там была 80 тысяч, а к 30-му, это в 15-м году 80, к 30-му уже там 140 тысяч, почти в два раза.
Конституция.
Конституция, безусловно.
Которая... У нас нет, я к чему?
У нас ее нет. Там работает Новосильцев, там работает лучший друг Александра Сергеевича, Вяземский князь, который готовит Конституцию для, собственно, самой империи. Ну, как бы устав.
Там, ну да, да, да. Да,
как
да,
его потом называют.
Ну да, нет, но у нас-то нету.
А у нас его нету.
У них Сейм.
А в Финляндии тоже есть, да, в Великом, да, княжестве.
В Финляндии есть.
Да, 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 да.
Сейм действует.
Сейм действует.
Это, извините.
Злотый действует.
Да, Злотый. Своя. У нас до Государственной Думы еще 100 лет.
Ну, вот мы сейчас 120 лет у нас идет, да, русской революции, да, как раз, да, ну, первой.
Да, да, первый.
Вот, кстати, это только тогда она,
да, будет. А у них Сейм?
А у них уже есть конституция, которую Александр подписал еще в Париже.
Да.
В 2014 году, да. И она начала действовать с начала там 2015 года.
Ну да, и Сейм работает.
Так что все, да, у них двухпалатный этот.
Двухпалатный Сейм,
палата, да, по-моему, она там послов называлась, и палата представителей, вот что-то, ну, вот такое. Ну, в основном это, конечно, был такой дворянский парламент.
Ну, не, ну это... Ну,
ну тем не менее, ну, тогда это государство.
Дворянство. Я тут, Сергей Ильич, что читал материалы польские. Знаете, сколько шляхты было в Польше? До 20%
да, населения. Да, да. Ну, у нас есть еще Грузия вот такая же, примерно, где там 30% князей. А тут, да, да, огромное количество. Причем, понятно, есть магнаты, ясновельможные, и есть вот эта обедневшая шляхта,
которая, собственно,
ничем не отличается от местных крестьян.
Саблей и гонором.
Ну, гонор, да, польский гонор. Безусловно. Значит, там отменяют барщину, вводят чинш. Чинш – это такая арендная плата, то есть фактически переход уже на вот эту европейскую систему ведения сельского хозяйства. Ну, развивается промышленность, торговля, ну, все как бы прекрасно. Сейм три раза заседал у них, в 18-м, там, 20-м и, по-моему, 25-м году тоже он был. Вот, но... Понятно, что Константин, человек был, так сказать, очень, ну, такой резкий, очень, да, необузданного нрава, как вы сказали. Он все время, значит, с этими конституционалистами, он все время конфликтовал. Очень это обижало поляков, несмотря на то, что он все пасы в их сторону в плане военного делал, просто вот лучшее оружие, вот прям передовое сразу, артиллерия шла туда. Но, тем не менее, это все их обижает, и начинаются у них различные кружки тайные. Первые, конечно, это масонские.
То есть масоны все-таки...
И это у нас, да, как бы, и у нас это ситуация примерно так же. Мы сейчас в преддверии 200-летия...
Да, декабристов.
Декабристского восстания, 26 числа, я напоминаю. По новому стилю это будет.
По новому, да, да,
по конце. Новому, да, 14-е, да, по новому, да, 26-е. Вот, с нашими, так сказать, с южным обществом они пытаются, собственно, как-то взаимодействовать. Ничего у них не получилось. Почему? Потому что у поляков идея фикс. Это 8 департаментов или 8
воеводств,
воеводств на востоке. Вот эти кресы всходние,
всходние, так сказать, да. То есть это, ну, условно говоря, это наша территория.
Да, это уже вот, вот это... А при присоединении вот этих разделах Польши мы же не взяли ни метра исконной польской территории. Она вся ушла к немцам.
Ну да, да, да. И австрийцы.
Мы, ну, австрийцы, ну, тяжелее, да, немцы, да, 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 да. Вот, то есть мы только православное население. И, а они считают их своими. до сих пор.
Границы 1772 года.
1772 года, это будет еще при Пилсудском. Сейчас у нас же 105 лет было вот этой Советско-Польской войны.
Угу.
То же самое, там тоже границы 1772 года. 1700 имеется.
Да, 1772 года.
Вот, так что Польша расцветает.
Но, говорит, территорию все равно.
Ну, все, верните нам 8 воеводств, значит, все равно мы вот униженные, оскорбленные, мы под властью, так сказать, тирана. Вот. А когда, да, ну, мы знаем, что Александр умирает в Таганроге в декабре, да, 25-го года, становится Николай Палыч, который полностью подтверждает все, так сказать, все, что дано братам, я все подтверждаю, да, вот и Конституцию, и Сейм, все, так сказать, условия он подтверждает. Более того, в 28-м году начинается русско-турецкая война, давно ожидаемая, которой готовились, и поляки очень рвались туда, на эту войну, очень рвались, mm-hmm. очень хотели, но ситуация была такая, мы не знали, там же могла быть, австрийцы могли сухопутные, а британцы опять вошли в это Мраморное море. Ну, это преддверие, можно сказать, Крымской войны. Ситуация mm. похожая была. Поэтому польскую армию, как авангард будущей русской армии, оставили против.
Тем более, так в Польше так
сдается балкон, Европа, вот этот польский балкон, балкон, так называемый. Это
нельзя.
Да, и это очень поляков обидело. А в 30-м, да, но что сделал Николай? В Варне, компания 28-го года, она не очень удачная была, но Варну взяли. Пушки Варны, которые турецкие, он отсылает на... Он коронуется как польский король Миколай в 28-м году в мае, и он отсылает вот эти пушки турецкие полякам. Наши уважаемые радиослушатели, когда будут в славном городе-герое Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге, Спасо-Преображенский собор, посетите, да, пушки дулом вниз. Да. То есть они вот таким вот кружным путем попали обратно к нам. Через Варну, Варшаву вернулись в Петербург. Вот пушки он им подарил. А что еще надо сказать? Что дальше, из-за чего начинается, собственно, вот это... Ну, ситуацию мы так вкратце описали. Понятно. А, собственно, триггером, как бы сейчас сказали, это произошло, конечно, три славных дня в Париже. Это 30-й год, 27-29 июля. Свержение бурбонов, то есть июльская революция в Париже, три славных дня, ну, просто вот Эжен де Лакруа, «Свобода на баррикадах» или «Свобода, ведущий народ», вот эта картина, которая, да, кстати, да, во всех учебниках советских, то точно она была,
да,
история.
Да, везде, да, точно.
Да, вот начинается вот это восстание, до них доходит это все, и они начинают возбуждаться. А дальше в августе происходит бельгийская революция. То есть было по тому же Венскому конгрессу, было единое Нидерландское королевство, куда и Бельгия входила, и Люксембург. Mm. Да? И там происходит вот эта в августе ситуация. Король Вильям просит Николая, а его сын, наследник и будущий Вильям II, женат на Анне Павловне, сестре несостоявшейся невесте Наполеона, кстати говоря. И Николай готов туда послать войска. Авангардом поляки, и тут поляки понимают, что вот свободу греческому народу, а боролись-то с турками за греков, им не дали, а тут, значит, подавлять восстание. Ну, как же так это все? И вот это все, конечно, их и приводит к...
Ну, да, в том числе, что это все на благодатную почву. Там существуют эти тайные общества,
общество
бесконечные.
Общество вовсю там существует. Да. Есть, ну, как всегда, у них есть красные, есть белые. Не надо путать с нашей, гражданской войной. Да, то есть есть более радикальные красные, есть более, так сказать, консервативные.
Так, на этом мы сейчас с тобой прервемся. Как раз мы дошли до непосредственно уже начала восстания, и как раз в следующем получасе поговорим о том, а зачем, собственно, вообще это восстание происходило. Да. Так, все, сейчас у нас перерыв будет на новости и рекламу, а потом оставайтесь с нами, у нас будет интересно.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте. Мы продолжаем наш разговор в эфире с замечательным историком Сергеем Игоревичем Перелыгиным. Мы говорим о польском восстании 1830 года. Так, у нас звоночек, давайте послушаем его. Сергей, возьмите. Да, здравствуйте, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Олег. Да. Скажите, пожалуйста, ну вот, видимо, ну, по старому стилю 18 ноября, да, поляки захватили Варшаву, польские войска, и только 25 января тоже по старому стилю русские войска входят в Польшу, указ Николая I о вот этой кампании по возвращению Польши. Ну, здесь, наверное, вы согласитесь, что проблема в том, что и Константин, и Николай, они очень много делали и доверяли польской армии, укрепляли польскую армию, развивали ее. В итоге она и этот военный мятеж и совершила. Ну, наверное, вот в этом проблема.
Ну, ага, да. Как вы думаете, Сергей?
Ну, действительно, когда Николай короновался, он видел вот эту польскую армию, очень хвалил Константина, что выправка, прекрасно выглядит, все, так сказать. Единственное, что поляки устроили так называемую национальную демонстрацию. У них же был флаг уже в этом царстве польском, ну, например, есть, можно посмотреть, там морской флаг, да, это Андреевский, вверху, в левом верхнем углу, польский вот этот ожил, на красном червоном поле, значит, белый вот этот польский орел. Но они выставили польские вот эти бело-красные знамена, и Николай, конечно, говорит, да, с патриотической точки зрения это... очень хорошо, очень благородно, но, говорит, с русской это как-то, говорит, не очень. Он человек, так сказать, благородный был, он, ну, вот, он на этот момент обратил внимание. Но очень, еще раз повторюсь, очень хвалил и Константина за выправку, за вот эту прекрасную, здорово, говорит, выглядит, все отлично. Да, помогали. Единственное, что вы немножко по срокам, там вот, да. Первое, в начале, там, по датам, немножко там, кстати, не совсем так. Наши, имеется в виду, в Варшаву они вошли когда? Вы имеете в виду 13-й год или 31-й?
Нет, а мы уже все.
А, уже все, да. Ну, потому что про 31-й мы поговорим, это будет, да. Это Бородинская годовщина будет.
Да.
На самом деле, 7 сентября взяли Варшаву.
Ну, да.
Уже войска Паскевича. Но это мы немножко вперед забежали.
Нет, я так понимаю, наш слушатель имел в виду, поляки Варшаву заняли.
А, поляки,
ну, Варшава. В смысле, взяли под контроль.
Ну, они взяли ее 30-го числа, да, 30-го, да. Числа, ну, да. Отнимайте эти самые 12 дней, да, и вот получите. Это, да.
Но, значит, суть-то была в том, что, я не понимаю, они хотели просто стать независимым, совсем независимым государством или оставить?
Вот никто ничего понять этого не может, потому что, действительно, мятеж происходит ночью с 29-го на 30-е, значит, там были вот...
Причем мятеж... В принципе, предполагалось убийство Константина.
Это в первую очередь. Да,
это человек, очередь. Который, в общем, достаточно лояльный.
Для них. Да. Я больше поляк, чем вы.
Да.
Еще раз повторюсь, он говорит. Конечно, нападение на казармы гвардейского отряда и на Бельведер, где он, так сказать, находился, его резиденция. Вот. Есть и захват арсенала, есть картина Мартина Залесского.
Приятно, да, приятно.
Да, из так называемого ноябрьского цикла взятия арсенала. То есть взяли как раз, вот почему кадет, день кадета, потому что это была школа подхорунжих, ну, это аналог нашей вот этой школы гвардейских подпрапорщиков, ну, да. Ну, что Михаил Юрьевич Лермонтов заканчивал, да, вот тоже в Варшаве подхорунжи это называлось, да. Вот, они были как бы передовым отрядом и действующими, собственно, лицами вот этого восстания. Потому что, вот, как я говорил, после Бельгийской революции у них началась вот уже подготовка к восстанию. Хотели 26 октября восстание, да, причем с убийством, естественно, Константина Павловича. Вот, но поняли, что это капитаны. Там был такой Заливский капитан Юзов и Петр Высоцкий, два капитана, это вот из той серии, которая красная. Белый это был Иохим Лелевель, такой профессор Лозинского, по-моему, университета, потом Варшавского, который придумал вот эту замечательную фразу «за вашу и нашу свободу». Вот, да. Вольность.
Вольность.
Вольность, да. Которая была на знаменах дивизии Тадеуша Костюшко, мы про нее говорили. Вот. И как раз они и подняли, они были главными. Но на следующий день, когда все это... произошло, когда там, кстати, убили 7 человек, генералов, убили военного министра Гаука Маурицева, убили...
Поляков же,
поляков, что-то. Героев, наполеоновских войн с той стороны, не с нашей. Надо. Там при Семисьере кто-то участвовал, при Бородино участвовали в походе. То есть это были их герои. Убили начальника генерального штаба. Ну, главный он тогда, главный, как у нас назывался тоже. И у них также главный штаб. Командиры первой дивизии убили. 7 человек. То есть это 6 генералов и полковник. Потом будет памятник стоять в Варшаве. Он называться будет так. Полякам, погибшим в 30-м году за верность своему монарху.
Снесли?
Первое, что сделали. Первое, что сделали.
Потом, когда
даже когда свобода полыхнула, заря свободы встала над городом, над Варшавой, даже памятник Паскевичу II пошел. Ага. Но надо сказать, что каждый патриот, проходя мимо этого памятника, он стоял вначале на Зеленой площади, а потом его перенесли на Саксонскую площадь у них в Варшаве, он обязательно должен был плюнуть туда. Ага. Вот это вот, это вот проявление патриотического такого чувства. Да. Это обязательно у них просто было. Там даже они смеялись, там было по краям львы и орлы там стояли. Значит, 8 львов, 4 птицы охраняют 7 негодяев. Вот примерно по-польски я не буду говорить, как
Но
примерно так это, значит, звучало. Вот, значит, они в зале, вот эти самые, в Лазенке, где находится Бельведер, туда... Пошли, значит, убивать Константина Павловича. Убили они его помощника там. Он был русский генерал. Забыл, у него такая интересная фамилия. Он был, почему? Он был несколько похож на Константина Павловича. Да. И они решили, что они его убили. А его предупредил полицмейстер, которого потом тоже штыками закололи. И он убежал, в общем-то, вместе с женой. Они убежали. Но... На окраине уже Варшавы туда пришли, соответственно, гвардейский отряд, вот этот русский, и пришли еще часть поляков.
А все-таки...
Ну, например, такой был этот самый конно-гренадерский полк, который потом Николай отмечал, что они...
Польский.
Польский, которые были, так сказать, под присягой находились. Mm. И они пришли, так сказать, к своему главнокомандующему, что будем делать дальше. А он их потом сказал, он с них снял все... Всю вот эту присягу с них снял. И надо сказать, что на это обращали внимание очень многие. Ну, в частности, вот воспитанник, воспитатель, извиняюсь, воспитатель детей Константина Павловича. У нас считают, что Александр был бездет. Ну, его умерли, да, дочери. И что Константин был бездет. У Константина было 3 детей.
Ну, это вот от польской?
Двух этих, не-не-не, от польской не было, от двух французских там актрис.
А, ага. Ну, это не внебрачные имеется?
Внебрачные, конечно, да, там. Ну, и фамилии у них Александров там были, там, И вот, значит, воспитатель этого старшего, этого Павла Александрова, он голландец такой, он удивлялся, ну, как же так, значит, это Константин, вроде как все у него, они пришли к нему под его командование, ждут приказа, а он распускает. А под лозунгом таким «я не хочу участвовать в этой польской драке», он, так сказать, развел руками и типа «я тут делал, не, я ни при чем». И вот этот отряд гвардейский уходит из Польши, туда идет он, естественно, на восток, переходит Буг, и полякам остается две крепости – Модлин и Замостье. А Модлин – это арсенал артиллерийский. То есть все, русских... Войск в царстве польском, королевстве этом больше нету.
Ну, то есть, очень Константин Павлович поступил...
Очень двусмысленно, так, это самое мягкое, что можно сказать.
Да, это сказать, напомнить, что, ладно, Константин Павлович, можно сказать, наместник царства польского поступил вот так.
Да, поступил так. Это... Типа это пусть Николай разбирается, мой брат.
Это наместник.
Наместник, да. Это вот польской драки, я не участник. Это с одной стороны. С другой стороны, пришли, так сказать, в себя на следующий день члены административного совета и начали, так сказать, провели собрание. Что же это было, как сейчас любят такую фразу, да? И что делать дальше? Вот этих капитанов двух отправляют в армию. Их арестовали сразу. Да-да-да, арестовали и отправили, ну, потом освободили, отправили в армию, они там будут потом воевать уже против нас, да. Но решили все-таки отправить посольство в Петербург. Ну, как-то Николай все-таки конституционный король Польши.
Ну, да, коронованный.
Коронованный. И Александра Федоровна, его супруга, коронована. Есть картина, соответственно, как, так сказать, коронуются они. отправляют посольство, значит, Езерский и там один из членов этого сейма будет поедет туда. Едут они в Петербург, примерно в середине декабря они здесь появляются. Встречаются они с вначале Карлом Нессельродом.
Ну да.
Который разводит руками, и уважаемые, так сказать, Панове, что же вы делаете-то? А Панове, уважаемые, начали требовать 8.
А, то есть вот так вот,
ну,
да?
У нас все строго, 8 этих воеводств гоните нам, да. Вот, и все.
То есть, условно говоря, одна королевство, которое находится под властью Николая, от другого хочет отторгнуть 8...
Даже Езерский такое сказал, что у нас получается, что... Король польский воюет с императором, король польский Николай воюет с императором всероссийским Николаем.
То, вот, есть, вот то есть самомнение зашкаливает просто...
Ну, гонор, не зря мы вспомнили вот это замечательное выражение.
Фантасмагория получается.
Ну, абсолютно, да, абсолютно. То есть вот, если вот на все это смотреть как бы вот со стороны, ну, разумному это объяснение не подается, что называется. Хорошо, значит, они с Карлом Федоровичем встретились... Тот им сказал, что развел руками, ну хорошо, а мы хотим, значит, с этим, с королем. Хорошо, с королем, да. Встречается с королем. Король им, Николай,
да.
Николай Павлович говорит, я готов вас простить.
Ага, вот так вот, да.
Ну, человек благородный, да. Готов вас простить. Но вы же должны это самое, ну, осудить вот это, там, убийство.
Семь человек
же.
Убили.
Конечно, значит, это самое. То есть власть эту подвергли. Вы должны это все осудить. А они ему опять про 8 воеводств. Царю. Ну, тут уже, что называется, царь издает. Вначале он издал, как раз 17 декабря издал вот манифест к полякам, что готов простить вам, да, и в качестве примера приводит вот этот конно-гренадерский полк, да. Вот этот, который остался...
Верно.
Поначалу остался верен присяге, да, а Константин уже потом их отпускает. А потом он уже к русскому народу делает, что... Возомнили о себе поляки законного государя, ну, понятно, он легитимист, да. Понимает он исключительно как рыцарь самодержавия, мы его знаем, да, он именно так понимал это все. И в манеже происходит такой, ну, как бы гвардии там, ну, не парад, смотр гвардии, где он им, царь объявляет гвардейцам, что вот в Варшаве происходят такие события, пойдете ли вы со мной? Ну, тут... Крики «Ура!» там, «Веди нас!» и так далее. Все, значит, готовится поход. После того, как он встретился с вот этой группой переговорщиков, как сейчас это модно называть, и стало понятно, что у поляков, так сказать, вот...
Да, все уже.
Абсолютно, да. Такие вот взгляды. А они возвращаются... Обратно. Причем Езерский-то остался в Петербурге.
А.
И будет еще сенатором в России и так далее.
А то есть...
Да. Он как бы вспомнил, что он с Александром Васильевичем Суворовым начинал там, и так далее. Но второй возвращается, и 25 января, уже вот по нынешнему стилю, там происходит заседание сейма, на которой отречение Николая. Они сделали детронизацию Романова. Нет больше Николая. Вот такой, под таким криком подписывают вот этот документ.
Соответственно, Польша независима?
А царство Польши абсолютно независимо. Но они нарушили статьи Венского конгресса.
Ну да.
Это им потом в 63-м году отольется.
По которому как бы вот она была создана.
Да, что это одна из статей, что это личная уния с... Династии Романовых. Вот они этого добиваются. Все, теперь уже ясно, никаких переговоров, то есть дипломаты в сторону, говорить будут пушки.
В принципе, цель объявить царство польское, независимое государство.
Уже королевство, никаких царей уже, все.
Сергеевич, а скажи, а вот вопрос, я просто не встречал на него ответ нигде. Вот они объявили, условно говоря, ну, детронизацию Николая Первого.
И Романовых.
Вопрос. А ведь тогда международное признание нужно?
Конечно. Очень надеются они на, ну, вот этого короля-гражданина.
Ага.
Луи Филиппа, да. Который, так сказать, начал вести такую вот эту позицию не очень понятную, то есть поддержать и... бельгийцев тут он поддерживает, и вроде как поляков. Есть карикатура английская, где, значит, типа делят Бельгию. А причем там в виде животного, ну, понятно, мы медведь, это, ну, все, да, это ясно, да. И медведь ногой там девушку попирает. Ну, кто же девушка? Ну, естественно, понятно, прекрасная, да, полячка.
Да.
То есть вот, то есть очень они надеются. Ну, так Пушкин и пишет, чуть попозже он напишет вот это стихотворение «Клеветникам России». Он же к этим самым витиям-то обращается. Что вы там шумите-то? Что возмутило вас? Волнение Литвы? То древний спор славян между собою.
Но никто, вот, не признал, в общем.
Ну, естественно, никто не признал. Англичане, так сказать, встали.
Подождем.
Подождем, посмотрим. У французов в этот момент как раз идет война в этой самой, в Бельгии, mm-hmm, участвуют они. И еще этот самый Луи Филипп не полностью легитимен, так сказать. Mm-hmm. И не стали они ничего делать. Но надежда на вот этот, как в 1944 году, на бригаду из Шотландии парашютной, вот. Всего вот один к одному. У нас все время одно и то же повторяется. Но у нас, я имею в виду, у поляков.
Закончилось тем, чем должно было закончиться.
Конечно, конечно.
То есть тут, в общем, никто не признал.
Никто не признал. Остались они одни. Более того, австрийцы вроде бы как, так сказать, были, ну, более, так сказать, положительно к ним относились. Не помогали, но, так сказать... Ага. Ну, тайно симпатизировали. Пруссаки-то просто боялись на их...
Чтобы их на них не перекинулось.
Да, там же будет обсервационный корпус, где Клаузевиц, начальник штаба, находится как раз в этом самом, который будет наблюдать за этим всем. И помогать будут очень сильно.
Слушай, но перекинулось ведь частично на наши губернии.
Да, перекинулось. Но тут надо сказать следующее, что...
Но это поляки были, польские...
Это были поляки. Ну, тут надо сказать уже, собственно, о войне.
Да-да. Вот, ну, коротенько.
Да, я понимаю, что уже времени у нас совсем нету. Главнокомандующий Дибич Забалканский, герой, так сказать, предыдущей русско-турецкой войны. Начальник штаба у него, значит, Толь, любимец Кутузова.
Да-да-да,
да, Карл Федорович, да. Но план у него замечательный. Вся польская армия находится как бы на правом берегу Вислы перед Варшавой, да. Ее обойти с севера и, так сказать, отжать от Варшавы, разгромить в чистом поле сражение и взять Варшаву либо штурмом, либо, так сказать, измором. Переходят они в начале февраля, это зима 31-го года, все вроде морозы, все отлично, а тут начинается вот теперь. Дибич всем был хорош. Единственное, у него он никогда вот, как бы сейчас сказали, логистикой и тылом вот он не занимался. Это у него и в ту войну было, и здесь оказалось такой момент. И оказалось, что армия наша, в общем, отрезана. Более того, армия все-таки после войны 29-го года имела большие потери. Не боевые, а санитарные были очень большие потери. Там, кстати, Даль Владимир был врачом. И он не подготовился именно с тылом. И, в общем-то, начинается, как бы, поляки контрудары наносят. В феврале 19-го первое Гроховское сражение неудачное для нас. 25-го удачное для нас. Все, поляков разгромили. Дибич сам в атаку ведет 3-ю пехотную дивизию. Лично повел ее, когда она начала отступать, он лично ее повел в атаку. Вроде бы поляков разбили, но он непонятным образом останавливается. Ходят слухи, что это ему Константин, там, типа там Забалканский, ну, это мои там поляки, не смей их трогать. Там. Они уходят через Прагу, это вот это предместье Варшавы, по мосту уходят на другой берег Вислы. Не удалось их разгромить. В мае... Полная, значит, победа под Остроленкой. Да. Отличились там астраханские и фоногорийские полки.
Это уже Паскевич пришел, да?
Не-не-не, это еще Дибич. Это еще Дибич. Полный разгром, но опять он не может их преследовать. То есть опять они уходят. Это река Нарев примерно, да, немножко севернее. Николай недоволен. Ну, а Дибич обещал за 2 недели справиться.
Ну да.
Вот. Ну, там были объективные моменты. Армия, я говорю, была это самая растянута по фронту, она эшелонирована туда, не полностью.
Ну, понятно,
стала. Да. Вот. В марте они еще там контрудары наносили, там были героические для поляков, это героические сражения там. Вот. Но, тем не менее, к маю уже в ситуации понятно. То есть, стратегическая победа под Остроленкой, да, дают ему уйти. к этому времени уже Николай считает, что надо Гибичу, так сказать, поменять. Да. И Паскевич появляется, он на Кавказе находится, он появляется, даже у Пушкина есть, видел во дворце Ереванского, то есть вот так вот, да. А 10 июня Паскевич умирает от холеры.
Дибич.
Дибич, да, Иван Иванович умирает от холеры, потому что идет холера, и в Петербурге будет холерный вот этот бунт знаменитый, и Клаузевиц умрет от холеры тоже.
Ну вот, и здесь уже все покатилось, и...
Да, Паскевич, он как бы концентрирует силы, главное, на артиллерии, и главное, на вот эту логистику. То есть он налаживает снабжение, договаривается с немцами, с пруссаками, то есть помогает, пруссаки там дают, в общем, обеспечивают тыл, помогают. И он форсирует Варшаву, там севернее, обходит ее с тыла.
Ну, и все благополучно. И
вопрос. 7 числа, Бородинская годовщина.
Да. И, соответственно, вся независимость, бывшее царство польского, прекращает свое существование. Да. В ответ на... В действие восставших.
Да. А там будет еще в Варшаве, когда он же с ними попытается еще переговоры провести, Паскевич. Они там свое восстание устраивают очередное.
Да?
Там у них постоянно там правительство будет меняться,
так они главнокомандующие. Там я еще помню, там в течение всех этих польского восстания там главнокомандующих
менялись
бесконечное,
конечно,
количество. Да, то есть менялись. Разные фракции друг друга.
Да, да, у них там единой власти не было. В итоге, конечно, станет Черторыйский, который вообще еще будет и королем в изгнании.
Вы знаете, да. Слушай, а ведь, в принципе, ведь никаких массовых репрессий-то не было.
Нет, никаких репрессий, да, все помнили Москву, спаленную пожаром, да, которые поляки, я уже который раз это говорил, и вроде бы, и поляки боялись, они еще и боялись это в 13-м году, прекрасно зашли, там даже ключи отдавал тот же человек, что и Суворову отдавал ключи, понимаете, вот, и здесь не тронули. Амнистию сделал генералитету, в Кремле он их принял,
вот Николай. Тем, которые воевали?
Да, он им сделал это самое. Ну, их, понятно, они выслали, там, они жили где-то там, ну, Вологда, например, или вот что-то там. Но до Иркутска никого туда не возили.
Ага.
Забрали знамена, забрали трон, он находился в Кремле, потом их вернуло временное правительство. Уже немцам вернуло, когда война шла. Представляете?
Да. Не представляю.
Да, немцы образовали же это королевство, восстановили на наши
территории.
Да. Вот вернул им Александр Федорович Керенский, такой замечательный.
Молодец какой.
Российской истории. Вот, так что вот так и закончилось.
Да, ну то есть, скажем так, что на самом деле это такой урок. То есть было поднято
восстание... Не выученное.
Абсолютно не выученное.
Не выученное.
То есть, условно говоря, потерять свою независимость из-за того, что поднять восстание против независимости фактически.
После, собственно, своей...
Собственной независимости.
И, как говорится, никогда не так здорово не жили, там Глинк такой декабрист написал матери, никогда не так здорово не жили, как под русским правлением.
Ну да, потому что это гарантия, что тебя не сожрет ни Австрия, ни Германия, а Россия изначально сказала, что не будет тебя жрать.
Так немцы же, там просто шло онемечивание, там немецкий никакого польского вообще там не было.
Да. А здесь все ну, к сожалению, наш интересный разговор мы вынуждены уже прекратить, потому что наше время заканчивается. Я должен от вашего имени поблагодарить Сергея Игоревича. Спасибо огромное. У нас, на мой взгляд, чрезвычайно интересная беседа, которая, к сожалению, говорит о том, что уроки истории никто учить не собирается. Причем нынешняя Польша тоже.
Это да, она на том же пути находится. Да, так, спасибо, Константин Александрович, за приглашение. Да, всегда, и всего наилучшего нашим.
Всего доброго. До свидания.